14. Очнулся я уже в своем шатре, далеко за полдень, на следующий день, как мне тут же поведал бдящий у моего ложа Гэл. Да уж, откат был так откат, что я аж на целые сутки вырубился, ошарашенно подумал я, и, пребывая из-за этого в некотором смятении, совершенно безропотно принял помощь Гэла, который подсобил мне с подъемом с жесткого ложа, усадил, всучил кружку с каким-то питьем, да умчался уведомить мою невесту о том, что я, наконец, очнулся. Выпив сколько-то целебного снадобья из поданной посудины, я почувствовал себя достаточно хорошо для того, чтобы подняться и выйти из шатра на солнышко. Невероятная эта слабость враз из тела ушла, да и взбодрила меня неслабо неведомое питье, а я еще усугубил эффект, поглотив талику стихиальной энергии из накопителя на наруче. Поднялся я, правда, с трудом, кряхтя и шатаясь, как столетний дед, да еще перед глазами стремительно потемнело, когда стал в полный рост. Хорошо накатившая слабость отпустила почти так же быстро, как пришла, и, дав своему телу небольшую передышку, я осторожно направился к выходу, размышляя на ходу: «Не, если по-хорошему, то следовало бы, конечно, еще полежать. Да никакой мочи нет это терпеть, всю же спину уже ломит. Шутка ли, сутки вылежать на довольно жестком ложе, что представляет собой, по сути, всего лишь тонкую войлочную подстилку, расстеленную прямо на земле?» Вышел я, значит, из шатра, остановился и, приложив к колбу руку козырьком для защиты глаз от беспощадно яркого солнца, огляделся, а потом двинул потихонечку к своему фургону, в тени которого на длинном обрубке бревна устроилась весьма представительная компания в лице Гната, Пита с Кристофом и Джигара с его первейшим помощником Лютером Тибри. Они рассматривали весьма памятный мне скорострельный стреломет и о чем-то оживленно толковали. Впрочем, разговор их быстро оборвался. Они меня, выбравшегося из шатра, заметили, и все сразу резко заткнулись и уставились в мою сторону. Да так дальше молча и смотрели, как я подхожу к ним, походкой моряка, только ступившего на твердую землю после долгого пребывания в море. «Ну?» Бледно улыбнулся я, тяжело плюхнувшись на место, предоставленное мне Питом, что не только согнал с обрубка бревна племеша, но и вскочил сам. «Чего вы тут судите, да рядите?» «Так вот», — кивнул на стреломет в руках Джигар, — «с хитрым вооружением злодеев разбираемся, да кумекаем, что можно таким опасным игрушкам противопоставить». «Ну и что? Вышло из этого разбирательства что-нибудь?» Чуть отдышавшись и придя в себя, с любопытством спросил я. «Самому же занятно, что у напавших на нас за стрелометы такие были, что оказались способны пробить даже кинетический щит 4-го класса и частично доспех». «Если именно что-нибудь, то да», — ответил усмехнувшийся Гнат. «Проверка просто обстоятельная нашей задумки нужна», — пояснил Джигар, когда я недоуменно вскинул брови. А Лютер тут же принялся меня торопливо просвещать. «Стрелометы эти бьют очень мощно». «Ага, и легаются при этом, будь здоров», — перебив его, влез в разговор Кристоф и в доказательство своих слов оттянул ворот рубахи, обнажив правое плечо, на котором наливался здоровущий и чернющий синяк. «Ух ты ж!» — восхищенно мотнул я головой, увидев эдакое зрелище. До сей поры мне не доводилось видеть, чтоб стрельба из стреломета так отбивала плечо. «Ну так вот», — бросив недовольный взгляд на Кристофа, привлек мое внимание Лютер, продолживший быстро говорить. «Вы сами, сэр Керридан, наверняка заметили, как мощно бьют эти стрелометы и как легко выпущенные из них стрелки пробивают кинетические щиты. 4-й класс защиты, шутя, преодолевают, а 3-й вообще на вылет шьют». «Заметил, еще как заметил», — проворчал я, непроизвольным жестом потерев грудь, в которую как бы не дюжина таких стрелок давеча вонзилась. «Однако, как мы выяснили сегодня, перед 2 кинетическими щитами, поставленными один за другим, оружие злодеев пасует, похоже. С торжеством закончил заместитель главы телохранителей Кетлин. «Даже если первый всего лишь единичка, а второй тройка». «Это вы здорово сообразили, факт». «Весьма одобрительно высказался я на этот счет». «Нависшую угрозу, можно сказать, в один момент сняли. Да еще без возникновения каких-либо сложных заморочек. Набрать-то на весь отряд побрякушек с кинетическими щитами первого класса вообще проблемой не будет. Ведь стоят они всего ничего». И, повозившись, немного облегченно заметил. А я уж тревожиться начал на этот счет. Думал, что все, теперь никакого житья не будет. Вооруженные таким стрелометом злодеи покоя не дадут. «Да нет», — успокоил меня Джигар. «Злодеи с подобными игрушками нам вообще вряд ли встретятся когда-нибудь еще. Слишком уж оружие специфическое, из которого простому человеку удастся выстрелить только раз-два». «Да и очень уж дорогое». «А чего там дорогого-то?» — удивился я. «Обычный же, по сути, скорострельный барабанный стреломет». «Нет», — покачал головой Джигар. «Это он только с виду на него похож. Потому как от оного скорострельного барабанного стреломета основа взята. А внутри все другое». «Ага», — подтвердил Лютер. «Там даже сам принцип работы совершенно другой». Не на механической работе разгонных пружин основан, а на воздействии инициированного алхимического состава. «Точно», — покосившись на своего помощника, кивнул Тапс. «На алхимии все закручено-заверчено», после чего добавил. «И для разгона одной только стрелки в стволе стреломета, по словам осматривавшей его леди Кейтлин, там компонентов алхимических надо чуть ли не на полсотни золотом извести». «Ничего себе!» — присвистнул я, прикинув, сколько только на меня злодеи деньжищ извели. Да головой покачал. Молча. «Ну а что тут сказать, собственно? Понятно, что не слабо эти гады экипировались. Очень не слабо. Мы, для проверки-то всего пару стрелок этих потратили». Неправильно расценив мое молчание, поспешил заверить чуть занервничавший Пит. «А остальные целехоньки в фургоне лежат». «Ага», — немедля подтвердил Кристоф. «Все пересчитаны трижды и запрятаны подальше». «Это да», — в голос рассмеялся Гнат. А потом поделился своим весельем с нами, мотнув головой на Пита с племешом, пояснив. «Обормоты эти после проверки своей как узнали, во что один только выстрел обходится, так чуть не подались в бега. А боезапас найденный пересчитывали потом раз пять, и подходить к нему никому ближе, чем на полста шагов, не разрешали. Так только благодаря этому трофеи сэра Керридана и не растащили», — буркнул Пит. «Точно», — закивал Кристоф в поддержку слов своего дядьки. «Если бы мы не гоняли всяких любопытствующих, так точно бы половину собранного со злодеев добра не досчитались». «А что, все-все прям собрали?» Усмехнулся я рачительности своих людей. «Все подчистую», — тут же заверил меня Пит. «Они даже упряжь ременную из дохлой твари собрали, не поленились», — дополнил его ответ Гнат. «К живым только сунуться побоялись». «Что-то я не заметил, чтобы и ты к ним подходил», — язвительно буркнул на это Пит. «Ладно, прекращайте», — легонько взмахнул я рукой, прекращая разгорающийся спор. «Собрали все и собрали. Молодцы. А с живыми вивернами мы разберемся попозже. Есть у меня одна мыслишка на этот счет. Сначала поразмыслить бы над изменениями в плане охраны леди Кейтлин». Тут же прозрачно намекнул помрачневший Джигар на то, что в данный момент есть темы для обдумывания и поважней. Те, над которыми действительно стоит голову поломать. Чтоб не повторилось подобное. «Это уж само собой». Моментально посерьезнев, заверил его я. «Тут мы будем самым тщательнейшим образом разбираться, да определенно что-то менять, ну и крепко думать над тем, что предпринять, дабы никто даже помыслить не мог о том, чтобы на леди покушаться». «Добро тогда», — удовлетворенно кивнул успокоившийся глава телохранителей моей невесты. И, приметив Кейтлин и Гэла, вышедших в этот самый миг из ее шатра, поднялся с бревна. Стреломет Питу в руки сунул, а сам повернулся ко мне. чтоб довольно эмоционально, не скрывая обуревающих его чувств, бросить: «Благодарю вас, сэр Керридан. Благодарю за то, что вы сделали даже больше, чем это в человеческих силах, для того, чтобы не дать случиться похищению леди Кейтлин». На что я только плечами неловко пожал, да чуть смущенно сказал: «Да чего там?» «Чего-ничего, а если бы не вы...» — вздохнул опять помрачневший Тапс и, мотнув головой, не иначе как отгоняя от себя гнетущие мысли о том, какая трагедия чуть не случилась, твердо добавил: «Да не стоит вам свои заслуги принижать, сэр Керридан. Видел я, во что превратился ваш доспех, так что представляю себе, насколько нелегко, если не сказать больше, дался вам этот бой с похитителями». И, махнув рукой, ушел. А следом за Джигаром и остальные мужики свинтили. Не дожидаясь, стало быть, когда у фургона опустится поднятый Магессой в воздух плоский камень, облюбованный нами еще при разбитии лагеря в качестве стола, да подойдет она сама. Гэл, притащивший с собой целый поднос еды, тоже надолго не задержался. Плюхнул все на замерший на земле камень и быстренько свинтил куда-то, оставив меня наедине с бесподобной черной розой империи. Я же с определенным беспокойством встретил появление своей невесты. Ведь что, если она была не так уж и сильно в борьбу с ошейником подчинения погружена и видела меня в моем истинном облике? Неспроста же она так задумчиво оценивающе смотрит на меня. Но, к счастью, мои опасения не оправдались. Дименс, присевшая рядом со мной на бревно, начала разговор не со слов о том, что знает обо мне все, и последующих ненавязчивых подталкиваний меня к мысли о том, что существовать в этом мире иначе как в качестве ее фамильяра я не могу. «Вот, поешь, Стайни», — мягко предложила леди, придвигая ко мне поднос с едой, добавив при этом для вящей убедительности: «При такой жуткой кровопотере и упадке жизненных сил, как у тебя, просто необходимо усиленное питание». Я поначалу ушам своим не поверил и недоверчиво покосился на стервозную демоницу, что сегодня сама доброта. Но, понятно, отказываться от еды не стал. С превеликим удовольствием умял больше половины немалого блюда свежеподжаренной драконьей печени, да выпил пару стаканчиков отличного красного вина, после чего, отвалившись от камня стола, довольно погладил брюхо. После такого отличного угощения у меня действительно сразу сил прибавилось, и жизнь прямо новыми красками расцвела. А изредка бросающая на меня взгляды леди просто сидела рядом и молчала, держа в руках второй стаканчик с вином и даже не пригубив его. И только потом, когда я насытился, тихо, негромко молвила: «Спасибо, ста... Керридан». «Да не за что, собственно», — смутился я, — «ведь было отчего. Вроде как впервые на моей памяти моя невеста обратилась ко мне по имени». «Есть за что», — заверила меня девушка, после чего неохотно созналась: «Я допустила ошибку, немного не рассчитав своих сил, слишком выложилась в схватке с магическим драконом, из-за чего не смогла потом эффективно противостоять новому противнику и дать ему должный отпор. Да и наличие подобного артефакта подчинения у напавших оказалось весьма неприятным сюрпризом для меня. Да дело тут вовсе не в ошибочности тактики, избранной вами для схватки с льдистым драконом, а исключительно в том, что после нее нас банально застали врасплох», — возразил ей я и добавил: «Не подумали мы, к сожалению, что с этой охотой сами можем оказаться дичью». «Это да», — согласилась Дименс, после чего, чуть помолчав, заметила: «Придется, видимо, что-то в этом плане менять».
«Угу»,
— подтверждающе кивнул я, выражая свое полное согласие с этим. «Продолжать охотиться на драконов по-прежнему, словно ничего не произошло, действительно не дело». Девушка меж тем вздохнула, а затем, устремив невидящий взгляд на камень перед собой, повторила ранее уже сказанные слова благодарности, произнеся уже гораздо увереннее и тверже: «Спасибо, Керридан. Спасибо за то, что помог». и, бросив быстрый взгляд на меня и тут же отведя глаза, совсем тихо добавила:
«И за то, что избавил от этого мерзкого ошейника, а не поддался соблазну воспользоваться артефактом ушедших для того, чтобы подчинить меня себе».
«Обидно, знаете ли, леди, слышать о том, что вы хоть какие-то сомнения питали на этот счет и полагали меня способным такой поганый поступок в отношении вас совершить». Поиграв желваками, с искренним возмущением произнес я и хмуро бросил: «Не такая я уж скотина, за которую вы меня, похоже, держите».
«Да? А за кого, по-твоему, я должна была тебя держать после поразительно непристойных посланий и возмутительных подарков?» — не смогла удержаться от сарказма моментально вскинувшаяся леди.
«Ну...» — смутился я и, бросив злой взгляд на тотчас же прикинувшегося тряпкой беса, вздохнул. «Ну так это же не из какой-то особой мерзости моей натуры проистекало. Это было сделано лишь из-за того, что девичья память очень коротка. Вот».
«Что?»
— взметнулись ввысь брови Кейтлин, и она недоверчиво переспросила:
«Ты хочешь сказать, что все это только для того, чтоб я не забывала тебя?»
«Ну да», — пожав плечами, подтвердил я. «Так, во всяком случае, бес утверждал, скотина».
«Ну, Стайни», — потрясенно протянула девушка. «А если б я тебя прибила, не разбираясь, за твои откровенно гнусные подначки?»
«Значит, не судьба», — разведя руками, криво усмехнулся я.
«Да»,
— выдохнула Кейтлин,
— «такого я от тебя не ожидала».
«Ну, а мне нечего было на это и сказать, потому я счел, что будет благоразумнее промолчать». И тогда леди, после продолжительного молчания и каких-то размышлений, решительно сказала:
«Ну да так или иначе, а все равно спасибо тебе, Кэридон».
«Да не за что, леди», — повторился я, да добавил с максимально возможной убедительностью: «И запомните раз и навсегда, может, я и животное, и даже та еще скотина, но на предательство не способен. Уж в чем, а в этом вы можете быть абсолютно уверены».
«Хорошо, я это запомню», кивнула леди
совершенно серьезно, без тени усмешки отнесшись к моим словам. «А похитить я вас никому не дам, так и знайте. И больше на этот счет не переживайте», — приходя в хорошее расположение духа, бодро заявил я и брякнул: «В конце концов, это прямая моя обязанность, как вашего жениха, защищать вас от чужих поползновений». Последний мой эпитет, похоже, нисколько не вдохновил Дименс, так как на ее прекрасное чело немедленно бежала небольшая хмурая тучка. А затем леди с нескрываемой досадой вопросила:
«Скажи, Стайни, ну за что ты мне мстишь, а?»
«Мщу?» — тупо переспросил я, с откровенным удивлением воззрившись на девушку.
«Ну да», — подтвердила Дименс, — «за что ты мне мстишь?»
После чего, не дав мне вымолвить и слова, рассудительно проговорила:
«Ведь ты не можешь не понимать, что просто свадьба, даже если она случится, не изменит в наших отношениях ровным счетом ничего. Настоящей женой тебе я после какого-то, пусть даже красивого церковного обряда, вмиг не стану. Но, тем не менее, ты упрямо стоишь на своем, желая поломать жизнь и себе, и мне».
И, изобразив недоуменное пожатие плеч, повторила свой провокационный вопрос:
«Так ради чего вся эта затея, если не из мести?»
На что я лишь вздохнул устало:
«Да какая месть, леди? Вы же сами не оставили мне выбора со своим намерением обзавестись в моем лице фамильяром».
«А при чем здесь это?» — удивилась Кейтлин, да немедля уличила меня.
«Ведь началось все много раньше. Ловил меня на слове ты еще в Кельме, да и за сумеречником отправился задолго до того, как я предложила тебе помощь в должном использовании твоего дара».
И, уставившись на меня в упор своими изумрудно-зелеными глазищами, она задумчиво предположила:
«Может, ты влюбился в меня до потери памяти и теперь готов на все ради того, чтоб только быть рядом со мной?»
Но тут же досадливо мотнула головой:
«Нет, тогда бы ты с радостью согласился стать моим фамильяром».
А я, с трудом отведя свои глаза от нечеловечески прекрасных очей этой суккубы, и, переборов искушение прильнуть к ее восхитительно чувственным устам, находящимся так невыносимо близко, стремительно покраснел и невнятно промямлил. «Ну, а потом возьми да и брякни быстренько, чтоб изгнать из головы Кейтлин опасные мысли о том, что я по отношению к ней некие чувства питаю. Просто баронесса Кантер ведь хорошая девушка».
«Хорошая», — охотно согласилась со мной Кейтлин. И недоуменно нахмурила, сдвинула бровки и озадаченно вопросила. «Но при чем здесь это?»
«Так нужно ж ее, такую хорошую девушку, спасать?»
«Да нельзя», — смущенно выдал я. «Что?» — воззрилась на меня округлившимися глазами Кейтлин и переспросила. «Спасать? От кого?»
Но мой ответ ей не потребовался, она сама догадалась.
«От меня, что ли?»
И неверяще уставилась на меня, когда я, старательно отводя глаза, подтверждающе кивнул. Да так и замерла, явно что-то желая сказать, и не в силах выговорить ни слова. Сидела так мгновение, два, а потом покатилась со смеху. В буквальном смысле покатилась, схватившись за живот и хохоча, аж на землю с бревна сползла.
«Нет, не верю», —
все срываясь на смех, заявила она, мотая головой, когда я помог ей подняться и усесться назад на свое место. «Ну, не хотите, не верьте», — немного сердито буркнул я, задетый такой реакцией Дименс, а то немедля опять пробила на смех, и она хохотала еще минуты две, чтобы затем проговорить сквозь слезы.
«Нет, ты совершенно невозможный, Стайни».
«Ну, какой есть», — разведя руками, уязвленно буркнул я и гордо отвернулся.
«Ладно, ладно, не обижайся», — ласково попросила Кейтлин, погладив меня правой рукой по плечу, а левой утирая с глаз выступившие слезы. «Я не со зла, просто удержаться не смогла».
«Хорошо, не буду», — моментально размякнув душой от такого доверительно-дружеского прикосновения черной розы империи, пообещал я. А Кейтлин, посмотрев на меня и быстренько спрятав так и норовящую наползти на ее губы улыбку, торопливо поднялась.
«Ладно, Кэрриден, посиди пока здесь немного. Я сейчас. Схожу, только быстренько приготовлю для тебя из драконьей крови восстанавливающий эликсир».
«Не вопрос, посижу здесь», — покладисто произнес я. И не удержался. Добавил еще с капелькой ехидцы. «Можете не волноваться и идти спокойно. Никуда я от вас не денусь, прекрасная маркиза». Леди подначку не оценила. Сразу сердито засопела, а потом спросила.
«Может, уже хватит меня по-всякому величать?»
И добавила совсем тихо и мягко.
«У меня же имя есть».
Я, в первый миг не поверив своим ушам, удивленно уставился на нее, а затем медленно кивнул. «Храм...» И запнувшись, сказал то, что хотел, чуть иначе. Осторожно, словно пробуя девичье имя на вкус, произнеся вслух: «Хорошо, Кейтлин», и на моем лице сама собой расплылась глупая улыбка. А Кейтлин, увидев ее, закатила глаза и тяжко вздохнула, прежде чем развернуться и направиться к своему шатру.